Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода». Виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы сегодня будет православный святар Виталь Хаританович. И он служит у Петропавловским соборе у Менску, и зим мы поутрим про визит у Беларусь патриарха Кирилла. У наших доследах про то, эти допоможет президентский указ об экспорте индивидуальными предпринимальниками белорусской продукции разгрузить склады белорусских предприемств. У нашем опытании жихары городни скажут, те хотели бы яны быть предпринимальниками, чему так, альбо чему не.
Чтобы были условия нормальные, многие были предпринимателями.
Не надо как бы подстраиваться под работодателя, какие-то, возможно, глупые даже задания выполнять.
Публіц-аналізе сёння пра тое, наколькі актыўна ў Беларусі ідзе прыватызацыя і якія падыходы ў гэтым пытанні мае беларускае кіраўніцтва. У серыі «Верасень з Данчыкам» песня «Аксамітны вечар», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Владзіміра Еўтуха. Усё гэта і шмат што іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня і за падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Ціхановіч.
Добрый вечер. Иран провел сегодня выпробование баллистичных ракет, которые, поводле командования, могут достигнуть любой цели у регионе. Как поведомляется, революционная гвардия выпробовала ракеты «Шахаб-3» и «Сиджил», которые имеют радиус действия до 2000 км и могут достигнуть базу Израилю и США. Белый дом осудил решение Тегерану провести выпробование как провокативное. Папа Бенедикт XVI завершил свой трехдневный визит в Чешскую республику и вылетел с Праги у Рим. Папа наведал Украину на передней 20-й годовины Аксамитной революции. Это был другий визит папы во Усходнюю Европу. Подчас его отбылись две массовые богослужбы на открытом поветре, одна у городе Брно, а другая сегодня у городе Староболеслав. Сусветные лидеры витают перемогу немецкой канцлерки Ангелы Меркель у недельных парламентских выборах. Ее партия христианских демократов отримала каля 34% голосов, а суперник партия социал-демократов 23%. Президент США Барак Обама заявил, что он сподівається на протяг тесного сотрудничества с Меркель. Выступаючи сегодня у московском суде, был керовник российской нафтовой компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский обвинуватил прокуратуру в том, что до его справы недолученные документы, необходимые для обороны и доказу его невиноватости. Это другая криминальная справа супроть былых керовников «ЮКОСу» Ходорковского и Лебедева, которые уже отбывают 8-годовый термин зняволення.
Дякую, Алена. Алена Ціханович ще розкаже про апошнія міжнародні події прикладно праз півгодини. А зараз Ганна Соус з оглядом білоруських подій дня і подій, зв'язаних з Білоруссю.
Символем пакута у Беларуси назвал урочище Куропаты и вёску Хатынь патриарх Московский и всея Руси Кирилл. У четверта опошний день визита у Беларусь патриарх сустракаўся с витебской молодью и наведывал отбудованные витебские храмы. Патриарх Кирилл параўнаў адраджэнне храмаў с адраджэннем духовности народу.
Действительно, свидетельствует о возрождении всего нашего народа. Дай Бог, чтобы это возрождение никогда не было приостановлено, но чтобы силой Божией приумножалась наша человеческая сила. Наша вера, а вместе с ней исправлялась к лучшему нашу жизнь.
У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі лічаць працэс помстай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Бандарэнку пагражае ад 5 да 12 гадоў турмы. Гаворыць Александр Дабравольскі.
Судовы працэс над Андрэем Бандарэнкам сведчыць пра тое, што балатавацца ў дэпутаты чалавеку, які не ўваходзіць у спіс пераможцаў, вельмі рызыкоўна. Цікавы эпізод яшчэ задоўга да выбараў, калі Андрэй трапіў у аўтамабільную аварыю, было невядома, ён выжыве ці не. Кампаньён забраў усё, што мог з фірмы і грошы і дакументацыю і знік. Толькі зараз на судзе высвятляецца, што гэты кампаньён зараз агалоўны сведка супраць Андрэя Бандарэнкі.
Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Гаворыць выканаўца абавязкаў генеральнага дырэктара заводу «Мотавела» Казімір Мароз.
Одними велосипедами, мотоциклами сейчас уже не проживешь. Их уже столько не надо, сколько раньше. Сегодня такого нет. Сколько рынок требует, столько и сделаешь. Сделаешь больше, будет на складе лежать. Обеспечить занятость людей тем количеством, что продаются велосипеды и мотоциклы, просто не хватает средств, оборотки нет. Делаем, но немного. С начала года штук 500 сделано. Велосипедов 98 тысяч.
Керовник Ураду Сергей Сидорский на встрече с представником польской компании заявил про активную працу по приватизации и желание робить этот процесс больше динамичным с притягнением инвестиций в экономику. Александр Лукашенко запросил генерального секретаря ААН пан Гимуна наведать Беларусь. Сябра Беларускай асоцыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёва атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарынку, але пастара не было ў храме.
Ганна Совы сапавяла пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю. У апошні дзень свайго візіту ў Беларусь патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл сустракаўся з моладдзю ў Віцебску, але ягоны выступ, ад пачатку запланаваны ў летнім амфітэатры, нечакана перанеслі ў закрытае памяшканне – канцэртную залю «Віцебск».
Паводле афіцыйных крыніцаў, сустрэчу віцебскіх студэнтаў з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам не праводзілі на адкрытым паветры з прычыны дрэннага надвор'я. Аднак сёння ў Віцебску было сонца і плюс 19-20 градусаў, таму віцебчукі выказвалі іншыя версіі. Напрыкладу, што ў канцэртнай залі Віцебск на 1000 месцаў прасцей забяспечыць ахову патрыярха Кірыла, чымсьці ў атачэнні 6,5 тысяч маладых людзей у летнім амфітэатры. Зрэшты, студэнтаў пра змены ніхто не папярэдзіў. Паводле невядомых крытэрыяў адбіралі тых, хто варты ўбачыць патрыярха асабіста, а для астатніх у тым самым амфітэатры наладзілі тэлевізійную трансляцыю онлайн.
Нас туда загнали, сказали, вы только тепло одевайтесь, часа 4 он будет выступать. Нам говорят, вот, пожалуйста, портфелику. Ну, занятия не надо. Ну, все просто юмора тонкого не поняли, что его здесь нет.
Студэнты глядзець патрыярха па тэлевізары не захацелі і пачалі дружна сыходзіць з амфітэатру. Апрача як у летнім амфітэатры, прамову патрыярха Кірыла можна было паслухаць і паглядзець на плошчы Свабоды. Яе транслявалі на вялікім экране, як гэта бывае з канцэртамі славянскага базару. Некаторыя мінакі спыняліся і ўслухоўваліся, але большасць ішлі як ішлі. Некалькі дзясяткаў слухачоў, што знаходзіліся на плошчы, увесь час з розных ракурсаў здымалі на відэа людзі ў цывільным. Патрыярх Кірыл выступаў перад моладзю каля 40 хвілін. Гаварыў пра тое, што неабходна вучыцца і ўдасканальваць сваё духовае развіццё, бо матэрыяльнае і фізічнае жыццё не вечнае. Напрыканцы некалькі хлопцаў у чорных гарнітурах задалі загадзя падрыхтаваныя пытанні. Адзін з іх спытаў, каго можна ўважаць за ўзор, за твар прадстаўніка нацыі, да прыкладу беларускай. Патрыярх Кірыл сказаў, што такой асобай можа быць Ефрасінія Полацкая. А вось палітыкі, якія вызначаюцца сваёй жорсткасцю, тыраны і дыктатары, не вартая быць героямі нацыі або краіны. Напрыканцы свайго першага візіта ў Беларусь патрыярх Кірыл наведаў адбудаваныя віцебскія храмы. Вулічныя дынамікі транслявалі ягоны выступ у адноўленай Свята-Воскрасенскай царкве. Падчас прамовы патрыярх Кірыл параўнаў адраджэнне храмаў з адраджэннем духовнасці, цытую, «усяго нашага народа».
Никогда не было приостановлено, но чтобы силой Божией приумножалась наша человеческая сила, наша вера, а вместе с ней исправлялась к лучшему нашу жизнь.
На памяць пра візіт на Віцебшчыну патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Кірыл атрымаў падарункі. У Полацкім Спасо-Ефрасініўскім манастыры яму падаравалі абраз святой Ефрасіні Полацкай з шасцінкай мошчаў. У Віцебскім Свято-Воскрасенскім храме – карціну з тутэйшым краявідам. У сваю чаргу патрыярх Кірыл падараваў храму абраз прачыстай Божай Маці.
З Віцебску перадавала Браніслава Станкевіч, і менш чым праз паўгадзіны нашым госцем будзе праваслаўны святар Віталь Харытановіч, і ён служыць у Петрапаўлаўскім саборы ў Менску, і з ім мы пагутрым пра візіт у Беларусь патрыярха Кірыла. А больш інфармацыі пра гэты візіт вы можаце таксама знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце, там сама ёсць і фотарэпартаж пра сустрэчы патрыярха ў Менску, Полацку і Віцебску.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Молодые выкладчики Департаменту политологичных наук Европейского гуманитарного университета, который базуется у Вильни, попередили про свой махчимый сыход, коли керавництво университету не изменит политики в дочинении академичных свободов. Выкладчиков не задоволило то, что керавники программы не обираются демократичным шляхом, а призначаются. С протягом темы Инна Студинская.
Керавник Департаменту політологічних наук Європейського гуманітарного університету Світлана Наумова потлумачила, що говорка йде про керівника бакалаврської програми. Гету посаду до недавнього часу займав Андрій Казакевич, який увесну поспіхово оборонив у Литві диссертацію. Він тепер доктор політологічних наук.
Після цього він сам відказався від виконання должності руководителя бакалаврської програми, тому що дійсно він для цього статусу, що називається, overqualified, тобто пониження статус. Но поскольку эта должность невыборная, на нее назначают, руководство департамента университета назначило другого человека.
Керовником бакалаврской программы призначен Константин Ткачев, сёлетний выпускник магистратуры ЭГУ. По выдле слову керовника департаменту Светланы Наумовой, керовник бакалаврской программы – это менеджер среднего звена, який корректует расклад занятков, сочит за приездом выкладчиков. Новоспеченный доктор политологии Андрей Казакевич потлумачил, что молодых выкладчиков не задовольняют не особные кандидатуры, а миновито механизм призначения на посады, а не выборы. На питание, чего не хапая у ЭГУ, Андрей Казакевич отказал так.
Демократии, потому что мы потребовали хоть некое академичное сформирование, то есть, в общем, если нам выбирают куратора, например, программы, если нам все как бы наше меркование увеличивали, а отрималось, что все достатково авторитарно. Мы просто взяли, призначили человека, хотя не особисто. На початку этого года обещали, что после реформы университета посады заказчиков кафедры, часом керовников факультета должны обираться, а потом затверждаться. Конечно, мы считали, что это и ЕГУ может быть. Потребовалось, что автономии, реального самокирования и демократии у ЕГУ меньше, чем, напомню, в любым белорусским ВНУ. И вот это, конечно, нас сильно засмущает.
Сайт нашей Нивы процитовал сегодня слово выкладчика Департаменту политологии Дениса Мельянцова. У ЕГУ мают место проявы авторитаризму. Нам пропоновали сысти, коли нечто не подобает. Понеделок перемовы помеж прихильниками демократичных методов керования Андреем Казакевичем, Дзянисом Мельянцовым и керавництвом департаменту протягивалися. Керавник департаменту политологии Светлана Наумова выказала такое меркование.
Единственный путь, который я вижу рациональным, у нас от департамента выбрано два человека в Сенат университета. Причем молодая преподаватель Татьяна Чулицкая, она зампредседателя Сената, что вообще, на мой взгляд, действительно верх демократизма. И я говорю, вот через них давайте поднимайте этот вопрос, говорите, что мы можем тут на заседании департамента побухтеть, что называется, поворчать и разойтись. Давайте. Ну вот они, видимо, решили избрать какой-то другой способ.
Кончатково конфликт не вычерпаны.
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску теперь 22:13.
Блиц-анализ свободы.
Мы подтверждаем, что ведем активную работу по приватизации. Хочем, каб гэты процесс ішоў больш динамично с притягнением инвестиций у экономику. Гэтак сегодня заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на встрече со старшинем наглядальной рады польской инвестиционной и консалтинговой компании AKJ Investment Яном Вагом. Наколькі активно в Беларуси идет процесс приватизации, какие подходы в этом питании мае белорусское керавництво? Ці дае приватизация что-нибудь белорусскому бюджету? На гэтае пытанне наша корреспондента Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Як можна, на вашу думку, ахтарызаваць стан прыватызацыі Беларусі на сённяшні момант? Ці падштурхнуў гэты працэс сусветны крызіс? Ці можна сказаць, што беларускія ўлады вырашылі сапраўды, як сцвярджае прэм'ер Сідорскі, апошнім часам паскорыць працу па прыватызацыі?
Ну, по-перше, сусветный кризис, конечно, подштурховывает этот процесс. Насколько мы ведаем, Урад опубликовал список из 150 предприемств, достаточно буйных, альбо таких средней руки, которые подлегают приватизации. И это, конечно, будет на корысть экономики, потому что у нас приватный сектор, это критикуется всеми слабо развитым. На словах Урад Беларуси не супротив. Мы шукаем инвесторов, потому что справа идет не просто о приватизации, как самометы, а в том, что новый владельник, купляя контрольный пакет, и эти гроши идут на модернизацию, обновление основных фондов, на модернизацию предприятий. І ми шукаємо такого інвестора, який називає стратегічним інвестором для Нафтана, для Мозырского нафтоперепрацовувального підприємства, для того ж МАЗа і для інших флагманів. Те, що пропонова зроблена Польщею, це так само я вітаю, це вельми добре, тому що я веду, що польські банки, вони достатково багатні, їх викупили західні банки, і в них є такі серйозний капітал. Це вельми добре, що польський капітал так само до нас прийшов.
Ну, ось господар Ян Вага, керівник цієї інвестиційної компанії, з яким зустрікався Сергій Сидорський, заявив, що приватизація повинна подрыхтаваць прадпрыемства, каб яны занялі добрае канкурэнтназдольнае месца ў сусветнай эканоміцы. Галоўна ў гэтым працэсе лічыць ён папаўнення бюджэту. Як вось з гэтым справа? Наколькі мінулыя гады бюджэт Беларусі нешта атрымлівае ад прыватызацыі?
Наш бюджэт атрымлівае даходы вельмі сціплыя. Знову йде більш з боку російців, що там є олігархи, там є капітали і так далі. І ми мало глядели на Захід. Я думаю, що польський капітал мог би тут зробити вельми шмат. І передові технології і так далі, які Польща має, так сказати, так само з Заходу. Справа в тим, що ось наше акціонерне відкрите товариство, або закрите товариство, у многих з них присутнішає, так скажемо так, львіна доля, це державна. І це акціонерне товариство, вони мають такий формальний характер. І це штурховує західних інвесторів, і вони хочуть мати контрольний пакет, вони хочуть мати правила гульні, і вони хочуть мати гарантію не вмішальництва держави, тому що їх відштурховує мощне присутність нашої держави у економіці.
Бліц-аналіз свободи. Эканаміст Барыс Жаліба выказываўся наконт прыватызацыі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску цяпер 22 гадзіны і 17 хвілінаў. Некаторыя падзеі панядзелка. Сімвалам пакуты ў Беларусі назваў урочышча Курапаты і Хатынь патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйных памерах. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць працэс помстай за ўдзел спадара Бандарэнкі ў выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёва атрымаў папярэджанне за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал Белсат.
Доследы свабоды.
Паводле новага ўказу Александра Лукашэнкі, які быў апублікаваны 25 верасня, прадпрымальнікі, якія займаюцца чаўночным гандлем, цяпер атрымаюць некаторыя льготы. Мэта ўладаў мабілізаваць максімум сілаў для продажу беларускіх тавараў, якімі поўняцца склады. Але ці не запозненыя гэта захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, каже Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Москвы, бо праз Расею з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы ў Польшчу з беларускім таварам, адтуль жа завозіць капелюшы для беларускіх модніц.
Так, конечно, нет. Они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика. Вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, 10 долларов 15. В России 30 долларов налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, считайте, 200 евро налог.
Поводле Миколая, при теперешнім податку ему будет невыгодный гандль белорусскими товарами. До того ж, предпринимальник предбачить, соседние страны примут заходы по обороне своих рынков, бо сама Беларусь занимается активным протекционизмом. Предпринимальник Олесь Смакаев увозит из России сантехнику, якую вырабатывают в Европе. Указ номер 477 Олесь Смакаев с большего витая, покольки бачить у им хотя бы невеликую либерализацию умовов існования малого бизнеса. То, что для чиновников отменяют податок, додатковую вартость и обовязковый перелик заробленной валюты на певный рахунок, все ж истотно, каже Олесь Смакаев, але шмат и невырешенных проблем.
Во-первых, заборона наемных лиц предпринимальникам. По-другому, косты белорусских вытворцев не дозволяют оживляться эту конкуренцию, бо, например, мои знакомые возили у Киева прайс тракторного завода, и там фирма, которая не являющаяся дилером, пропоновала на 20% тонней этой тракторы. Это гробится цепочка этих посредников заводских.
Олесь Смакаев подлечил. Податковая льгота для предпринимальника в складе менее за 1000 доляров. Гэтых грошей не хопить нават на подорожные страты, необходимые для заведения сувязев на новом рынку. Лепей уладам поклопотиться про створение умов, про яких непотребными станут розные шэрыя схемы поставок товару за межи краины, мяркуе Макаев. Про гэтые схемы зараз богатеют розные махляры, а так само чиновники, якія отрымливают хабар за тое, что закрывают на их вочи. И еще один чинник – часовость указу номер 477, який уводится только до середины 2010 года. Причем справа тут уже не только у предпринимальниках, але у директоров предприемства, каже Олесь Смакаев, бо у менеджеров нема упевненности, что праз год не примут еще один указ, яким их запишут у злочинцы, якія задарма продавали народное добро. Экономист Лен Злотников меркуе, каб продать назапашные товары, треба обовязково снизить кошты, але так само попереджує.
Данная речь, как зараз нижей себе кошту, державное предприятие отпускало свою продукцию предпринимальникам мелким. Многие керовники этих предприятий боятся, потому что уже шмат годов их наполохал державный контроль, что они там на свою корысть понизили отпускные цены и так далее. Так что вот за 1-2 месяца переломать эту ситуацию тяжко будет.
Скептично Лен Злотников ставится до того, что дробный бизнес небыто кинется да помогать державе продавать залежалый товар.
А что дотычется челноков, то они мало что не допомогут, потому что они могут продать только по цене нижейшей, або по такой схеме, где покупники в другой краине, может, будут скрыты от налогов, купить по одной цене, а у себя в своей краине отчитаются, что они купили по другой, так по таким серым схемам. Ну, вот по таким схемам так само много не продашь.
Поводле предпринимальницы Ирины, головной проблемой есть то, что у Беларуси две обособленные экономики – державная и приватная. Первая існуе поводле інших законов и для інших метов. Яны не стосуются с метой задовольнения рынку якостными и конкурентоздольными товарами.
Мы дошли до того, что в стране нет своих богатых людей. Предпринимателей богатых, которые бы могли спонсировать или оказать помощь кому-то, их нет просто. Вот это вот процесс нашей экономической деятельности. Богатых нет, олигархов нет, и сейчас мы кидаемся инвестициями. Сидят откуда-то, а почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долговых кредитов, у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управление торговли, они замутили это, сейчас мы должны это разгребать. Вы их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите, 5000 только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей, туда продают то, что производят.
Ирина сгадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ЕП примусили зарабіць за свой кошт шэраг прац па добраўпарадкаванні тэрыторыі, далей іншыя добраахвотныя ўкладкі на розныя раённыя мерапрыемствы. А потым прынялі ўказ, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць працаўнікоў, і бізнес фактычна збанкрутаваў. Больш на дапамогу дзяржаве Ірына не прыйдзе. Эканаміст Сергій Балыкін кажа пра непрадуманасць 477-го указу.
Калі гэты тавар трапляе ў іншую краіну, то патрэбна і мытнае афармленне, і уплата падаткаў на дзейнасць на тэрыторыі гэтай краіны. Таму наўмысна ці не наўмысна, але ж дзяржава падштурхоўвае наш дробны бізнес да нелегальнай дзейнасці на тэрыторыі іншых краінаў. І калі гэта з'ява будзе насамрэч широкой, то с боку этих стран могут быть претензии как до бизнеса, так и державы целиком до Беларуси. Так что я не лишу, что это удалая вельми спроба.
По воле Сергея Балыкина, товары, которые заряжались на белорусских складах, треба за копейки распродать внутри краины и терминово заняться створением сапраўды рынковой экономики.
Рассказывал Олег Груздилович. А больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Наш корреспондент запытался у людей на городенских улицах, те хотели бы они быть предпринимальником, и чему так, альбо чему не.
Хотел бы предпринимателем, но чтобы оформить все документы, это минимум полгода надо, все инстанции пройти. Плюс еще проверки, как я знаю, сейчас проверок по 3-4 за полгода. Чтобы были условия нормальные, многие были предпринимателями.
Да, как бы там получается, уже сам на себя просто как бы работаешь, и из-за этого никому не подчиняешься. Ну, из-за этого, наверное, что сам на себя работаешь.
Желание есть, нужны возможности, вот это проблема. Во-первых, стоит дорого как раз. И лицензия, правильно? Нам нужны спонсоры. Государство особо не финансирует, правильно? Поднятся, да. Вот надо работу такую искать, что было как, а потом уже переходить на частный бизнес.
Я бы хотела салон свой открыть и хотела бы открыть дом для животных, для собак особенно. Я бы хотела вот этим заниматься.
Как бы у меня была такая возможность, я бы открыла свою цирульню, бо у меня такая прихильность робить прихожие прически, и мне вельми добро это отрымливается.
Наверное, да. Ну, фирму какую-нибудь компьютерную имеется, допустим. Этот рынок как бы сейчас развивается очень неплохо у нас в стране. Слишком нас законы давят. Постоянно видно, что на митинги ходят предприниматели, налоги там большие. Было бы тяжело.
Предпринимателям работать уже лучше то, что работаешь сам на себя. Не надо как бы подстраиваться под работодателя, какие-то возможно глупые даже задания выполнять и все. Как бы сам себе режиссер.
Это были меркования людей на городенских улицах. Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 22 годины и амаль 27 хвилин, и у весь вересень у нашем эфире журналист свободы и спевак Данчик, представляя и спевая свои песни.
Добрый вечер, шановные слухачи. Песню Сержука Сокола-Вавоюша «Аксамитный вечер» я пачуў упершыню на Беласточчыне з вуснаў Лёніка Тарасевіча. Хоць Лёнік цудоўны мастак, спяваком ён ніколі сябе не называў. Тым не менш, словы Сержука і мелодыя Вадзіма Навіцка мяне нагэтуль захапілі, што я адразу навучыўся песню «Аксамітны вечер», і яна стала адна з найбольш папулярных у маім рэпертуары.
Аксамитный летний вечер охинул землю, я в озерную синечу установила луну. Мочки слухаю в росах песню соловья, над моим лунарным носом выпростал крыло, золотистый чёрный ветер, зорное ясло. Стань девочей белой вежи, поды кручая, я одной тебе належу, Беларусь моя. Я
У Мянску полова 11:00, у эфиры «Ночная свобода», выники дня. З вами надалей Алексей Знаткевич, и неузабаве нашим гостем будет православный святар Виталь Харитонович. Он служит у Петропавловском соборе у Менску, и з ним мы погутрим про визит у Беларусь патриарха Кирилла. Так само прогучить огляд свежей прессы, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Владимира Евтуха. А зараз крыху про надворье. На завтра по всей Беларуси синоптики прогнозуют пахмурное небо, короткочасовые дожди и местами навальницы. Температура раницей каля 10 градусов, у день каля 15. И зараз нагадаем, что отбывается у Беларуси и свете. Побач со мной в студии зноку Алена Тихановича, и она расскажет про международные подеи.
Яшчэ раз добры вечар. Іран правёў сёння выпрабаванне балістычных ракетаў, якія паводле камандавання могуць дасягнуць любой цэлі ў рэгіёне. Як паведамляецца, ракеты маюць радыус дзеяння да 2000 кіламетраў і могуць дасягнуць вайсковых базаў Ізраілю і США. Белы дом асудзіў рашэнне Тэгерану правесці выпрабаванне як правакатыўнае. Папа Бенедикт XVI завершил свой трехдневный визит в Чешскую Республику. Это был другий визит папы во Усходнюю Европу. Подчас его отбылись две массовые богослужбы на открытом поветре, одна в городе Брно, а другая сегодня в городе Староболеслав. Выступаючи сёння ў маскоўскім судзе, былы кіраўнік расійскай нафтавай кампаніі «Юкас» Міхаіл Хадаркоўскі абвінаваціў пракуратуру ў тым, што да яго справы недалучаныя дакументы, неабходныя для абароны. Хадаркоўскі разам з іншым былым кіраўніком «Юкасу» Лебедзевым ўжо адбывае 8-гадовы тэрмін зняволення. Вайскоўцы США ў Афганістане адкрылі агонь па аўтамашыне, якая не выканала іх патрабаванні. У выніку адзін чалавек быў забіты, адзін паранены. Паводле мясцовых уладаў, гэта былі перакладчыкі, што працавалі па кантракце з замежнай кампаніяй. І яшчэ навіна, якую прынёс часопіс Nature. Кітайскія навукоўцы знайшлі скамянелыя парэшткі птушкападобнага дыназаўра з чатырма крыламі. Істота памерам з курыцы, як яны мяркуюць, ёсць страчанае звяно эвалюцыі дыназаўраў у птушак. Знаходцы каля 160 мільёнаў гадоў.
Дзякую, Алена. Алена Ціхановіч апавяла пра апошнія міжнародныя падзеі, а зараз Ганна Соўз з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сімвалам пакутаў у Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі і ўсяя Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладзю і наведваў адбудаваныя віцебскія храмы. Патрыярх Кірыл параўнаў адраджэнне храмаў з адраджэннем духоўнасці народу. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі лічаць працэс помстай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Бандарэнку пагражае ад 5 да 12 гадоў турмы. Гаворыць Александр Дабравольскі.
Судовы працэс над Андрэем Бандарэнкам сведчыць пра тое, што балатавацца ў дэпутаты чалавеку, які не ўваходзіць у спіс пераможцаў, вельмі рызыкоўна. Цікавы эпізод яшчэ задоўга да выбараў, калі Андрэй трапіў у аўтамабільную аварыю, было невядома, ён выжыве ці не. Кампаньён забраў усё, што мог з фірмы, і грошы, і дакументацыю, і знік. Толькі зараз на судзе высвятляецца, што гэты кампаньён зараз галоўны сведка супраць Андрэя Бандарэнкі.
Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Гаворыць выканаўца абавязкаў генеральнага дырэктара заводу «Мотавела» Казімір Мароз.
Одними велосипедами, мотоциклами сейчас уже не проживешь. Их уже столько не надо, сколько раньше. Сегодня такого нет. Сколько рынок требует, столько и сделаешь. Сделаешь больше, будет на складе лежать. Обеспечить занятость людей тем количеством, что продаются велосипеды и мотоциклы, просто не хватает средств, оборотки нет. Делаем, но немного. С начала года штук 500 сделано. Велосипедов 98 тысяч.
Керовник Ураду Сергей Сидорский на сустрече с представником польской компании заявил про активную працу по приватизации и ожидание робить этот процесс больше динамичным с притягнением инвестиций в экономику. Александр Лукашенко запросил генерального секретаря ААН Пан Гимуна наведать Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме.
Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Я толькі дадам, што больш падрабязна пра падзеі дня вы можаце даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Цяпер у Менску 22 гадзіны амаль 36 хвілін. Вы на хвалях начной свабоды. І з намі на тэлефоннай сувязі праваслаўны святар Віталь Харытановіч. Ён служыць у Петрапаўлаўскім саборы ў Менску. І з ім мы пагутарым пра візыт у Беларусь патрыярха Кірыла. Я нагадаю, што сёння патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл сустракаўся з моладзю ў Віцебску. І спадар Харытановіч, айцец Віталь Харытановіч, цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар. Усіх са святам віншую. Дарэчы, заўтра дзень памяці мучаніцы Людмілы Чэшскай, княгіні, усіх Людміл з імянінамі.
Дзякуй вялікі. Дарэчы, я хацеў бы вас адразу спытацца, я так разумею, святаю мучаніцу Людмілу таксама шануюць не толькі праваслаўныя каталікі, бо яна ж была яшчэ да падзелу царквы. Ці ў адзін дзень гэта адзначаецца дзень святой мучаніцы Людмілы у каталікоў праваслаўных?
Дакладна не ведаю. Не ведаю. А што, да.
Ну, прынамсі праваслаўныя нашыя слухачы заўтра таксама будуць азначаць гэты дзень. Скажыце, калі ласка, вось ці можна чакаць, што візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь прывядзе да ажыўлення царкоўнага жыцця, да прытоку новых вернікаў у царкву ў Беларусі?
Ну, што тычыцца ажыўлення, то так. Вот яно зараз бачна. А што да новых вернікаў, то сумняваюся. Вот хутчэй за ўсё гэты візіт, другія таксама візіты, больш за ўсё і самадзейнасць патрыярха Кірыла прывядзе не да колькаснага, а больш да якаснага змянення. І зараз і храму пастроена, навучальных установ адкрыта шмат, вельмі шмат, амаль як да рэвалюцыі. А цяпер трэба працаваць, каб вось гэта ўсё, гэта вось махіна нават выпускала якасную прадукцыю. Ну, каго, душы, чалавечыя душы, чыстыя ад мітусні, ад забабонаў, ад рознага бруду, такого зямнога. Вот. А як казаў адзін з выкладчыкаў, рэктараў Гарварда, наконт выпуска паспяховых навучэнцаў, бізнесмену, гэтак далей, каб выпускаць паспяховых, тут трэба прымаць паспяховых. Ось. І трэба нейкія фільтры ставяць і на прыняцце ў царкву, і ў самой царкве больш так дакладна да ўсяго гэтага ставіцца. Не падабаецца, што патрыярх Кірыл выступае ў ролі нейкага такого наладчыка падобнай сістэмы. Нават ён, калі калісьці прыехаў, ну, святары спачатку чакалі нейкага такого экзамену, як экзаменатар нейкі сюды едзе. Ось. Ну, гэта былі такія нават, ну, калі яго выбралі, то есть такого строгого такого начальніка. Ну, гэта вельмі даже добра.
А вось вы сказалі пра выпуск як прадукцыі. Вам не здаецца, што нехта можа збянтэжыцца? Вось як можна душы чалавечыя параўноўваць з нейкай прадукцыяй, з вырабамі? Ці няма тут такого нейкага ўплыву нашай механістычнай цывілізацыі нават на святароў, калі такія словы гучаць?
Ну, алегоры, канешне, алегоры, але тут трэба вельмі падыходзіць часцей за ўсё, як так, ну, парой і механічна, бо чалавек, ну, не можа ўявіць сабе, як царква, як, ну, як нешта, гэта механізм, ці гэта, канешне, па-першае, за ўсё гэта жывы арганізм. Жывы арганізм, і трэба жывыя людзі, і тут асоба іграе вельмі-вельмі важную ролю. Асоба самого там, патриарха, святара, гэтак далей. Вось, сістэма таксама мае, то есть прынцыпы таксама маюць вельмі вялікую вагу. Ось, і трэба вот гэты прынцыпы разумець, бо ў свеце не ўсё, ўсё, што ў свеце, уся гэта механічнасць, яна такая дрэнная. Раз на раз, ну, трэба вучыцца ў гэтага свету. Ось, як сказаў даже святы адзін, што трэба як пчала, то есть з рознай кветачкі браць сабе нектар. Гэта дома карысна, я думаю, справа была б.
Отец Віталь, а на вашую думку, якія асноўныя ідэі і думкі агучыў патрыярх падчас цяперашняга візіту і ў зваротах да вернікаў Беларусі?
Ну, частей за все в его казаннях гучала тема Святой Руси. Вот роли православной церкви у духовном єднанні наших народов, ну, славянских народов, тема боротьбы каштовностей духовных, там, светских, морального выбора человеку. Вот. И думаю, что вот, эта святость соправдная такая, она может быть особенная, нешматликая. Вот тогда она будет реальная. Вот махчима только тогда, когда человек больше за все будет любить истину Иисуса Христа, вот небесного Отца и Царство Небесное, а все остальное, там, и земное Отчину, и все иншее после. Вот, и, конечно, добрая такая справа, Святая Русь, целая держава, целые народы святые, но это больше такая мета, как сказать, идеал, соправданного жития его не было и не будет так. Сенсі, что 100% святых людей могут быть. Не, конечно, это повинно быть так, и весь свет повинен быть святым, весь, вся земля и все там краины. Треба ось, это памятать, что есть такие реальные речи. Это особисто вот, избавление человека. Конечно, у церкви, в православной церкви.
Дык ці няма тады нейкай супярэчнасці, калі вось вы гаворыце, што сапраўды няма сэнсу казаць, што нейкая дзяржава, нейкая краіна можа быць святой. Навошта тады казаць пра Святую Русь і неяк выдзяляць жыхароў Святой Русі, нават славян, вось вы сказалі, асобна ад астатняга свету?
Не, это кажется для того, как кажется, это такие, ну, некий такой стяг, який поднимают Святая Русь, что, соправды, ранее, это, ну, было так официально, это гучало, что да, вот мы это служим Богу, то есть Господь, Церква и избавление православия, они были тем, что, ну, сказать, соправды людей, вот у всех людей, и они объединяли, разъединяя все остальное, то есть все остальное, материальные интересы, там, ну, это имеется в виду политичные, все остальное. То есть, да, а Господь едная, святая, вот это, ну, как сказать, и добро, коли будет Святая Русь, добро, коли будет Святая Европа и Святая Евразия, но такое, ну, вы разумеете, что будет такое, ну, дай Бог, как было.
Отец Віталь, а наколькі добра, на вашу думку, быў арганізаваны сам візіт патрыярха? Бо некаторыя вернікі скардзіліся, што ў іх не атрымалася нават пабачыць яго.
Ну так, скаргу крыху было пасля візіту. Адні не бачылі патрыярха, другім не хапіла там віконачкі з патрыяршым добраславеннем. Трохі хтось весці там замяў. Ну, тут нема нічога дзіўнага. Візіт спачатку ж не разлічаны як такое, на нейкае такое вулічнае такое знаёмства, вулічныя сустрэчы. Начальства, то есть патрыярх выконвае сваю працу, ездзіць, сустракаецца. А мы, ну, што паспеем злавіць, тое наше. Дарэчы, для нашага забаўлення пабачыць, дакрануцца да патрыярха не абавязкова. Вось я нават сам, ну, быў у гэты час, ну, на свои службы, в обвязках тоже не был на встрече, там патриарха не бачу, но так
вот. Ведаете, наш глядальник Ян Максимюк поравнал программу визиту патриарха с программой визиту светского политика. Например, он пишет, что у Менску патриарх не провел никакого богослужения, встретился с президентом у формате сам-насам, взял удел в споткании с громадскостью и концерте в Палате Республики и услал вянок для помника перемоги. Насколько, на вашу думку, вот это корректное поравнание патриарха и некого светского политика?
Ну, сам патриарх Кирилл, мне кажется, поравнул себе с менеджером, таким менеджером православной церкви. Ну, разумеете, есть менеджеры, инженеры, разные там креаторы и так далее. Вот святитель Иоанн Златоуст у своих шести словах об святарстве, отмовляющийся от епископской хиротонии, жахаусь отказности. Бо першасвятар повинен быть и молитовным, и адукованным, и мудрым кіроўцам, яшчэ шмат яким якасным з усіх бакоў человеком. Конечно, немагчыма быть адразу усім. Дары Божа у кожнага свае. Ну, у патрыарха Кирилла своя харызма, церковно-административная, дипломатичная, політична. Ось і головне, здається, це духовна мета візиту. А знешні, нехай би він і не в манти приїхав, там, а у звичайному стильному якому-небудь світському строї. Ось це не головне, це така ця форма.
Ось. А на вашу думку, ось менавіта політичний аспект візиту, наскільки він був важливий у порівнянні, знову ж, з духовним? І, може бути, навіть з адміністраційним?
Ну, зараз можна сказати так ось, ну, на, поглядіть назад і поглядіть не на всі там візити патріарха Алексія, сколько там було, 5-6, не пам'ятаю. Ось. Здається, що на державні відносини ці візити, ну, чи навіть ні візити не впливають. Підкреслюю, це, ну, погляд з моєї такої дуже низької колокольні. Вот, як часто говорять недалекі люди про якесь там церковне таїнство, хуже не буде. Ось я так бачу, що кожен патріарший візит крихи оживляє ось світське громадство. Ну, світське громадство, світ бачить православ'я, що у нашої країни воно має певну увагу. От з їм, ну, мусить треба лічитися. Ось, тільки от з такого от пункту глядження.
Патріарх під час візиту сказав, що важно, каб церква не отаясамлювалася без влади і з силою, і з могутністю. Що б ви сказали тим, хто побачив у цих словах некий закид на адрес білоруських церковних структур?
Ну, скажу, що імкнення вот, до некої такої влади, там, навіть абсолютної, панування у межах земної держави, контроль тотальний над розумом, над учинками – ну, это мета якраз не церкви, а звичайних яких-небудь эгоистичных особ, там, розных політичних установ, і які вельми часто імкнуться і ось якраз церкву православну скористати у своїх гульнях. Ось. І здається, що нібито церква це робить. Ні, мета церкви – вести людей до Царства Небесного.
От, а як де... Я вибачаюся, що переб'ю вас, а на вашу думку, в Білорусі у цих эгоистичних людей отримлюється використовувати церкву у своїх эгоистичних метах?
Ну, дякую Богу, ні. Ось, кому-то это, може би, хотілося, но, як сказати, яни гуляють, і здається, нечто вже в них отримлюється, але не отримується. Бо саме головне, що ми повинні пам'ятати, що Христос ніколи не допустить, як церква, тобто церква загинула, а врата, і він сказав, адові не одолеють церкви, не одолеють. А это одоление, идея не знешника, кстати, ну, всех взяли там и казнили там святого там. Не, это значит, что все равно у церкви будет перевожать духовное, будет перевожать Христос. Ось, и у церкви, то есть у людях, у епископах, у патриархах, у святорах, там, у последней бабки будет перевожать Христос. То есть, конечная перемога, она за Христом. І вона не буде ні у який час, ні в який раз. І все, що робиться, це велика боротьба. Ми її не бачимо цілком, не бачимо, ніякі фрагменти бачимо. Ось. І по їм судити, а що об усій церкві, об усій цій боротьбі ми не можемо. Можемо сказати, що так, Христос победить. Ось. Ну, а тут, що нам робити, ми не повинні людей, звісно, тягнути за руки, за ноги там, у церкву, там, ну, іди хрестись, там, як готом хрестили, там выслуживался князя Владимира, там думали, что так треба. Ось. І от якраз патріарх підкреслив, він, так би мовити, порівняв роль білоруської діяльності, білоруської церкви у громадстві нашому з неким таким подихом тихого вітрика, ось, який так цілком нікого не веде. Ось він живе, він збавляє людей. Ну, мне, знаете, так выставил выдатно, ну или так, добро нашей церкви.
І апошнє моє питання. Патріарх так само згадав Куропати як символ покути в Білорусі і сказав, що героями країни не можуть бути прагматичні політики і тирани, подобні до Івана Грозного. Чи можна чекати, що тема осудження злочинства у комуністичних часів буде тепер займати більше місця у білоруській езергації церкви православної?
Ну, тяжко сказати. Може, що і буде. Я сумніваюся. Ну, особливо моє сумнення. Ось, эта тема популярна вельми у Росії. Там другое політичне становище. І патріарх, між іншим, громадянин, не Білорусі. У нас сьогодні, по сьогоднішній день, стоїть і пам'ятник і Леніну, і Феліксу Едмундовичу. Ну, жахи, але вот что тут робишь. Важно памятать и шановать этих святаров, ахвяров, там, шмат яких забитых. Вот никак не относится до этого нельга, так сказать. Ну, не было, я с сегодняшнего дня начинаю с 6 листа. Треба это памятать. И треба относиться, ти сказать, что это было, да, правильно робили, так им и надо, ти сказать, что не. Не, каб что-то и зараз так само, чтобы нечто не повторилось, бо, ну, разные бывают такие, ну, здарения.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую.
Я нагадаю, с нами на сувязи был святар, який служить у Петропавловском соборе у Менску, отец Виталь Харитонович.
Добрый вечер, Свобода. Покольки у ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие белорусы набожные, тут про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем я не бачать розницу помеж православными и католиками? Цікаво ведать, як воспринимают, так бы мовить, шараговые, верующие эту розницу, и бачать я на ее на вову.
266-39-52, автоотказник у Менску. Мы постараемся отказать слухачу у наступных наших программах. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. Вы на хвалях ночной свободы и зараз про некоторые подеи понеделка. Сымбалем пакута у Беларуси назвал урочище Куропаты и Хатынь патриарх московский всей Руси Кирилл. У четвертый опошний день визита у Беларусь патриарх сустракался с витебской молодью. У Менску почался суд над бизнесовцем Андреем Бондаренком. Его обвинувачивают у крадяжи в особливо буйных померах. Однако активисты объединенной громадянской партии лишат этот процесс помстой за удел у выборшей кампании. Белорусские заводы не могут выйти из летнего застоя. На большинстве предприемств заховывается неполный працовный тыдень и затоваренные склады. Вы на хвалях ночной свободы, и зараз Владимир Глод расскажет про то, что пишут новые свежие недержавные белорусские выдания.
Беларусь переорентуется с уступления в Всесветную гандлевую организацию на створение мытного союза с Россией и Казахстаном. До такой высновы приходит журналистка Татьяна Маненок, автор артикула у свежем номеру «Штотыдневика Беларусы и рынок». Специально для слухачев «Свободы» она сгадывает, что Беларусь, Казахстан и Россия собирались уступать в Всесветную гандлевую организацию разом.
Российский президент, он сказал, что будет узгодненная позиция, а Россия будет уступать у иншим промежковым части, то есть больше пусто. Дело в том, что вы принимаете ее под банику, он сказал, что это непристойно. Он не чекая от Соединенных Штатов, Америки, больше такой оперативной реакции. И я так понимаю, что в полном смысле где-то спонтанная инициатива о поступлении с тройкой, мытным союзом, это было неким чином на вот шантаж России, если это чем-то
У номеры «Народной воли», які можна буде набыть 29 вересня, друкується велике інтерв'ю кореспондента Віталя Гарбузова з волковиським предпринимальником Юрієм Лявоновим. Автор каже, що спадар Лявонов має три версії з'явлення справи волковиських предпринимальників.
Перша причина – це помста чиновника за те, що Миколай Утухович у свій час звернувся з заявою органи боротьби з організованою злочинністю по фактах корупції в Волковиському районі. Друга причина – економічна, зв'язана з нашим бізнесом у Волковиську. Максима хтось і планував отримати певні гроші у аналогічній лінії бізнесу, а ми, організовавши свій бізнес, комусь і перейшли дорогу. Ну, а третя причина – політична. І цілком вірогодно, що на політичному полі в Білорусі ми стали заложниками гульних фігур більш високого рангу, чим чиновники районного масштабу.
Банківська система Білорусі, пише Белгазета, понесла у жнівні великі фінансові страти. Але виною цьому став не кризис, а відмова банку від кредитування насельництва заміжними валютами. Оглядальник «Штотидньовика» Сергій Жбанов міркує, заховання заборони на валютне кредитування не вирішує основних проблем у галіні керування банківськими ринками. Але цілком вірогодно може привести вже у вересні-кастричнику до узнікнення стратів у банківській системі.
Заглядом в свежие белорусской прессы Владимир Глод. Вы на хвалях ночной свободы. Уже год у нашем эфире передача Дмитра Бартосика, где каждый тыдень он представляет одного выканавцу белорусской авторской песни. Увесь гэтый тыдень у передачи «Барды свободы» песни Владимира Евтуха. И я передаю микрофон Дмитру Бартосику и развитываюся с вами на сегодня. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні рэлігійнай тэматыкі, бо наш госць вернік, пратэстант, прыхаджанін царквы Благадаць Уладзімір Еўтух. Гэты немалады чалавек даўно жыве ў сталіцы, але з гадамі ўсё мацней адчувае жаданне вярнуцца на сваю малую радзіму.
Нарадзіўся я Такая ёсць вёска Асавічы Абарановіцкага района. Недалёка ад Абаранавіч, там кіламетраў 25. Недалёка ад нас яшчэ такія вось як Паланечка, Ішкалці, такія вось гістарычныя месцы. Настолькі цяжка это выказаць словамі, што амаль, калі і папробуеш, то а то не знойдзеш гэтых слоў, каб вот выказаць тую глыбіну, вот той любові вот да бацькаўшчыны, да радзімы. І можа А, конечно, у думках и в сердце мару не только туда вот, каб ездить, як частей, але каліп і туды вернуться. Потому что я и сам, и своим детям кажу, дети, мы теперь находимся в таких умовах, что вёска наша помирая. А з ёю нек и мы опомираем, и мы опомром. Калі ж яна будет жить, то будем жить и мы. А каб яна ожила, вот нам уже горожанам, тим, у яких там, как и ранее, треба уже ніяк подумать перед Господом и перед своим сердцем, як туди вернуться, каб застаться там жить, и каб там молиться Богу и просить, Господи, помилуй нашу землю, дай ей твое життё, полное радости, полное голосов детей, полное любови, мира и добра. Остатнее ось на это питание не хотелось ось выказать у своих спевах.
Я не один одного покахали, хоть с народжения был ён сляпы, и хотя у бедности проживали, да счастливою была я на зим. Ён сидел ля вахода в синагогу, я наткала хитоны что дня, и ведомо убачить не мог. Что я на непрыгожей была. Не як раз было это в суботу, до синагоги за им шла яна, только сердце тревожило штости, быцам неба ночная струна. Нечакана сустрела суседа, и он аж бег, каб сказать ей хучи, там твой муж стал бачить отсюда, светло льется с его в очи. Жартовать так нияк немагчима, прошептала ухвалеванне яна, оцалил его силою Божией галилейский пророк Иисус. И от счастья всколыхнулось сердце, але подумала тут про себе, что, убачивши ее непрыгожесть, ён напевно разлюбить яе. Тыя думки яна отгоняла, ён же зможе убачить весь свет, а лісти до яго побоялася, а тым больше на вачах у людей. Хай ён дома опынится побач, и рашэнне прыме свое. Повернула назад и поспешно скировала в родное село. Ей сдавалася целую вечность, час неспынно несе до яе. Раптом бачить яна, як насустрач, и он свободно без кия иде. Не здаралася з ёю такого, быцам все не соправды у сне. Ён прыгожий такі незнаёмы, першы раз паглядзеў на яе. Гэты погляд вастрый за іголку, у ёй сваю палавінку пазнаў, і з яе непрыгожага твару пацалункамі сля.